Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Есть прекрасная поговорка: что имеем, не храним, потерявши, плачем. Почему-то мы воспринимаем как должное то, что у нас есть, и сетуем на то, что у нас чего-то нет. И абсолютно неважно, в каком положении мы при этом находимся. Можно ли научиться замечать то, что у нас есть, и не тосковать по тому, чего у нас нет? Об этом мы говорим сегодня и прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». 14 июня, пятница, 12 часов, а значит, в прямом эфире работаем с вами мы, Андрей, Игорь.
Игорь. Да, дорогие друзья, тропические ливни, северная погода, добро пожаловать в московское лето.
Сегодня у нас в гостях человек, который, наверное, о тропических ливнях знает побольше нашего.
Больше всех.
Да. Эдуард Ананьев, пастор, привет.
Добрый день. Ну, в Зимбабве нету тропических ливней, там сейчас зима. Там сейчас нормальная африканская зима.
Ну, сколько в нормальной африканской зиме?
Днем до 40, а вот вечером плюс 15 и очень холодно.
Ух.
Ну, 15 прям это не очень холодно.
Захотелось.
После 40, как
да, наверное.
Захотелось прям понежиться в африканской зиме сразу же ночью именно в 15.
Самое то, вообще хорошая погодка. Отлично. Кофточку одел.
Ну да, ну да, так и есть.
Да. Бенджамин Франклин начинает наш эфир.
Ну, как обычно, по традиции мы начинаем с Бенджамина Франклина.
Ну, часто согласен, да. Но он наговорил много таких вот интересных, емких вещей.
Главное, чтобы он действительно все это наговорил, как бы.
Или, подписали его именем. Но не суть. Чтобы быть довольным своим положением, необходимо сравнивать его с положением худшим. Истинное, банальное, не новое, и часто это слышишь, потому что если вот ты сейчас недоволен, ну, типа, зажрался, посмотри на то, как люди живут. Слушай, спорная позиция.
Мне кажется, не работает. Вот
когда, никогда. Вот мне тоже кажется, что не работает. Потому что, какая разница, да, как там ему безногому, плохо, если я с ногами, но у меня там голова сейчас.
Ты болит. Знаешь, как это, ну, такие любят в проповедях часто применять такие, ну, слезоточивые, чтобы, ну, выжать эмоции из людей. Он говорит, ну, как-то шел я по Нью-Йорку, уже сразу напрягаешься,
правда?
Да? И он говорит, вот прохожу я, и сидит нищий, и у него вот такая табличка. Благодарили ли вы Бога, слепой, нищий, благодарили ли вы Бога за свои глаза? Братья и сестры, часто ли мы благодарим за свои глаза?
Будучи
за то,
в Нью-Йорке,
что мы можем ходить по Нью-Йорку?
Не, я слышал другое. Ничто так не утешает, как несчастье.
Вот это, кстати, более близко к истине, понимаешь? Потому что гораздо легче себя поставить в эту ситуацию, потому что ты о себе все-таки часто гораздо более низкого мнения, чем Бог о тебе.
Да, согласен.
Это случилось не со мной, а с ним. Но при этом ты же думаешь, что это случилось с ним, потому что наверняка заслужил.
Благодарю тебя, что я
не такой, как этот мытарь.
Наверняка что-то вот неладно с ним, вот поэтому вот так вот с ним. А как хорошо, что у меня все в порядке. На самом деле мы сегодня о благодарности больше, наверное, говорим. Именно вот благодарили ли вы сегодня за глаза?
За все благодарите.
Надо было под конец передачи этот эффектно так ввести. Шел я как-то по Нью-Йорку.
Давайте, за что вы благодарны Богу? Напишите нам, давайте как-то вместе порадуемся больше. Вот переключимся на эту сторону. Однако с теоретической базы начнем. У нас сегодня все-таки пастор в гостях, знаток душ человеческих, поэтому будем ему сегодня задавать вопросы.
Практически инженер, практически.
Да?
Ну, инженер, наверное, слишком так оно радикально.
Инженер — это Господь все-таки.
Да, да.
Я думаю, он великий архитектор, как говорят масоны, да.
Окей. Окей.
Почему-то мы сравниваем себя с положением лучшим зачастую, а вовсе не с худшим, да, и грустим, что у нас-то вот почему-то не так. С другой стороны, сравнить себя с положением худшим, как мы с вами сразу согласились, не совсем помогает. Вот почему мы склонны смотреть на того, кто вот условно на лестницу выше, и по этому поводу тяжело вздыхать.
Ну, что да, с нами? Человек так устроен, мне так думается, что ему всегда чего-то не хватает, ему чего-то мало, и он не умеет довольствоваться тем, что у него есть, и всегда хочется большего. Вот, мечты сбываются, и тут замечаешь, что только у «Газпрома», и так хочется попасть в команду «Газпрома». Вот, ну и вот это сущность человеческая. Природы.
Представляешь, как тебе будет тяжко в команде «Газпрома», ведь есть же другие команды.
Есть и другие команды.
British Oil, например.
Да, да, но это когда уже там, когда ты уже попал уже в «Газпром».
British Petroleum какой-нибудь.
То есть мы устроены вечно недовольными существами.
Мы устроены, да, сам по себе человек всегда недоволен. И причем без разницы, какой он нации, где он находится. Он находится в Зимбабве или он находится в России. В Зимбабве тоже очень противоречиво. Заходишь в супермаркет, очень часто, люди видят, что ты белый человек, они говорят, where are you from, откуда ты, узнав, что из России, очень часто говорят, а можешь меня забрать с собой в Россию, так вот сетуя.
Mm-hmm. То есть, у нас здесь в России, соответственно, мы смотрим на другие страны.
Смотрим на другие, и то же самое.
А можешь меня в Канаду забрать?
Хотим в Канаду, да? в Америку. Интересно, куда американцы хотят, чтобы их забрали?
Понятно, куда.
На Луну.
Нет, понятно, куда. Да. Естественно, куда. На небо.
На небо.
Царство небесное.
На небо.
Так,
дальше не про американцев часто говорят, что на небо это как раз сложно, потому что там уже все есть, а зачем на небо?
Нет, там нью-йоркцы хотят в Сан-Франциско.
Во Флориду, если только.
Да. Там города уже. И в конце концов все закольцовывается. Вот и все.
Знаю, что нью-йоркцы не очень любят Сан-Франциско.
Да?
Окей. Потому что считают, что там очень развращенные люди. Заходишь на обеденный перерыв, а ребята пиво пьют.
Ужасно.
Это кошмар. Как во время рабочего дня пить алкоголь. Угу. Это кошмар.
А эти пьют водку, я так понимаю.
Вот, не знаю. Знаешь, я не Нью-Йорк. Я вообще не пью.
Мы так устроены. Мы существа изначально недовольные. Хотя многие такие светские философы пишут, что человек там создан с раем в душе, это вот внешне мы все засоряем, а на самом деле мы внутри чистые. А как-то получается, что не совсем так. Мы внутри недовольные и завистливые.
Каких-то странных философов читал.
Почему светские, которые вот такие неверующие совсем, совсем философы, они часто говорят, что мы изначально очень хорошие, чистые, сильные, там, способные на героизм и хорошие поступки. А вот
многие восточные религии тоже придерживаются такого же взгляда, что вот нужно просто очиститься и все.
Мы-то вот как-то приходим к выводу, что нет, мы такие неприятные, зеленые, завистливые.
Да, на самом деле, да, так оно есть. Но при этом вот вопрос, как вот человек решает вот эту проблему, да, в себе. Зимбабвийцы вообще много проблем решают просто. Они начинают, и неважно, верующие, неверующие, они начинают танцевать, начинают радоваться. Вот танцуют почти все. Я сначала думал, что танцуют только где-то в латин.
Просто вот стоит человек, ему грустно, он решил...
Он включает музыку и начинает танцевать. И без разницы, где он находится. Он находится в переполненной этой самой маршрутке, он тогда начинает пританцовывать. Либо это дама, у нее на спине ребеночек, они детей носят не впереди, вот так возле груди, а они привязывают его к спине. И она идет и начинает...
Привет, свинга-мама, да.
Это самое, да, и как-то идет, и вот так вот, и все танцуют. Мы были в деревне, раздавали деткам конфетки, да, просто как маленькие, ничего не значащие, вот, конфетка, которую я даже не знаю, сколько она стоит, можно или, мне кажется, поштучно, сейчас уже никто ничего не продает. И огромная-огромная толпа деток собралась, и вот собрались все вместе, просто, говорит, кто-то включил музыку, и все начали танцевать. Так стихийно возникает такое вот, как бы, такое собрание.
Да, для нас, людей северных.
Очень непонятно, да, и как бы я сначала смотрел, потом думаю, деваться некуда, тоже стал с ними танцевать. А куда деваться?
После эфира покажешь нам?
Да, лучше не надо.
Осторожно, везде камеры.
Да, тем более.
Да, однако после поездки в Зимбабве, когда мы с тобой беседовали, у нас родилась именно эта тема, что имеем, не храним. То есть мы не ценим то, что у нас есть.
Да.
Почему? Расскажи в целом о поездке и почему эта тема.
В целом, самое главное, это ценности человека. Даже ценности, я, будучи пастором и постоянно общаясь с христианами в церкви, я часто, понятно, слышу и молюсь за нужды людей. В основном, какие это нужды? Люди молятся об, о новых там жилищных условиях, чтобы Господь благословил новые колесницы с хорошим двигателем. Разные вещи, но все равно это больше материальные нужды. Даже если человек говорит о духовных вещах, зачастую, я не говорю, что это всегда так, да, но зачастую они как бы звучат через призму какой-то такой материальной поддержки. Пусть Бог благословит меня, к примеру, финансами, чтобы я мог что-то сделать. Вот, в африканских, вот, ну, в частности, вот, в Зимбабве, немножечко по-другому. Вот, и по-другому даже есть воспринимание, восприятие вот, руки Божьей, что ли. Во-первых, нужды другие, потому что большая деревня, всего один колодец в центре этой деревни, и вся жизнь строится вокруг вот этого колодца, то есть принести воды. При этом, знаешь, вот, ну, я гость, понятно, они, кто-то встает очень-очень рано утром, чтобы принести ведро воды, на костре нагреть его, чтобы, там, чтобы гость мог принять душ. Вот, то есть вот, вот такое вот отношение к гостю, ко всему.
Вот у нас, прости, что перебиваю, сейчас я просто вставлю, у нас тут вторую неделю нет горячей воды, я понимаю, зимовицев немножко, но у меня есть холодная вода из-под крана и чайник.
Из центра села Зеленоград ты таскаешь, да?
Но я сейчас вспомнил, как мы у бабушки какой-то период приезжали каждое лето, у бабушки вода перестала течь из крана, там что-то засорилось, и вот прям несколько лет приходилось носить воду. А, знаешь, такое ощущение, интересно, своего колодца не было. Я ходил через несколько домов, вот там, где была колонка, и носил по два ведра воды. И действительно, вся жизнь строилась вокруг этого. То есть постоянно приходилось носить воду прям целыми днями. Я помню, я только и делал, что ходил и носил воду.
Ну да, и причем, как, знаешь, нету какого-то уныния. То есть они это делают с радостью, они опять шутят, там, они идут с этим ведром, и ведро стоит на голове и тоже идет пританцовывать. То есть вот удивительно, как бы, и вся жизнь как бы воспринимается через такую радость. Я думал сначала, что это как показушность, что-то такое, типа там, как говорят, да, там, hi, how are you? Вот, ну, нет, знаешь, работа есть какая-то, но...
Плакать, что ли?
А, в этом плане? Ну, да, согласен. Что еще делать, действительно? Плакать, что ли?
Себя жалеть, что ли?
Ну, вот. И как-то вот все воспринимается через, ну, как-то вот очень так легко. Очень легко. И отсюда и легко, наверное... Когда с ними говоришь о Боге, они очень открыты, то есть, да, там, чтобы помолись за нас, да, там, вот, очень легко идут на контакт.
Зимбабве, вот. Чья часть Африки?
Это это когда-то была британская колония.
А, понятно, ага.
Да, вот, поэтому как бы...
Там все делится на англоязычную, я был во франкоязычной, там, Кот-д'Ивуар, там, Бенин, там... Вот Ангола – это Португалия, это все испаноязычные португальцы. Ну, это португальская, собственно, колония. Зимбабве, значит, она английская.
А, да, но как бы, ну и понятно, что вот в культурном понимании есть какое-то наслоение и влияние вот этой английской культуры. Вот, но мне кажется, именно вот такое вот радушие, вот эта вот радость – это чисто африканское, отношение к трудностям африканское. Да, кто-то говорит, что много им не надо, потому что там тепло, там и зимы теплые. На самом деле, кстати, это только так кажется, что вот плюс 10 это тепло. Я как раз вот только из столицы перелетели в одну из деревень, ну, как в город, потом приехали в деревню, там служили. Вечер, я устал, и маленький такой глиняный домик, ну, там всего пару комнат. Наступает вечер, да, действительно холодно. Комната, там большая кровать, пол этой комнаты занимает. Меня в ней положили, я там под двумя одеялами проснулся ночью, дубак жуткий, замерзаю, смотрю, окна как бы почти, ну, там щели огромные. И внутри меня такой ропот. Они еще говорят, спи до 8 утра, не вставай. А я думаю, как тут можно спать до 8 утра, когда вот такие условия? Это немыслимо, невыносимо. И как-то внутри такой ропот начинает зреть. Ну вот, я трудился, я служил, а как-то вот здесь, ну, не то, что не условия, а как-то отношение ко мне такое. И я ворочался часов в 6 утра, не выдержал, встаю, открываю дверь комнаты, и я вижу, что вся эта семья, которая меня позвала, они спят на полу. То есть они самую лучшую комнату отдали мне. Для меня это был шок. Вот как бы впервые, когда вот я так вот... то есть вот эти вещи, я ехал туда, я думал, что я буду служить людям, но понял, что люди служат мне.
И вот на фоне всего этого мы здесь, которые смотрим на соседа, да, условного, и почему у него машины больше, да? Почему у него ремонт лучше? Почему у него дети ходят в платную школу дорогую? А я всего этого не могу себе позволить. А там, ты говоришь, люди вот так, и они радуются, они открыты, они общаются, и они готовы послужить человеку,
да,
со стороны.
Да, причем как бы здесь нету там разницы, верующие, неверующие, то есть просто как часть культуры. Как вот,
нам есть чему поучиться у африканцев.
Согласен. Вот, и в первую очередь это именно вот как встречать трудности, именно как вот, ну, отношение к жизни в чем-то.
Ты знаешь, я часто слышал, когда миссионеры ездят в поездке, они говорят, я думал, я еду послужить, а оказалось, что я ехал, чтобы послужили мне.
Сущая
я думал,
правда.
Что я еду, чтобы научить, оказалось, что я научился у этих людей.
Сущая правда. Я целиком вот с этим согласен. Но всегда как бы есть чему-то учиться, да, потому что ну, в Москве я несу служение в русско-китайской церкви, и есть много вещей, которым я учусь у китайцев. Китайцы совсем другие. Китайцы, они рассудительные. Вот, на культурном уровне они все носители Конфуция. Хотя ну, они не верят в Конфуция, они не относят себя к числу конфуцианцев, они верующие, они христиане.
Но культурные
коды определенно культурные, есть. Да, да, вот. Это как бы свое мировоззрение. А африканцы совсем другие. Африканцы, они полны радости, они полны эмоций, вот. И вот эта вот эмоциональность, она как бы сглаживает любые стрессовые ситуации. Это не говорит, что они к жизни относятся легко. Нет, проблем у них много, да, вот, ну, сплошные проблемы. Но, хотя я понимаю, наверное, что с другим отношением невозможно было бы им выжить.
Почему к хорошему быстро привыкаешь? Вот говорят, к хорошему быстро привыкаешь. И так и есть. Почему мы склонны считать хорошее за должное?
Да, опять-таки, ну, я думаю, что это вот та самая человеческая природа, когда что-то, как бы любая вещь, ты к ней привыкаешь, и она кажется, что она становится ну, твоей, уже естественно твоей, ну и уже ты не готов с этим расставаться. Вот.
Угу. Поэтому и нужно вроде как наращивать все время уровень.
Да, и хочется стремиться. И
если ты пользовался какой-то вещью, угу. которая стоит каких-то там угу. серьезных денег, тебе будет очень трудно перейти на пользование более дешевой вещью. Ты да. априори думаешь, что ну, следующую вещь
должна
я
быть более
еще
дорогая.
Лучше. Угу.
Причем я думаю, что вот как бы стремление к совершенству, да, я нахожу вот это в Священном Писании, но речь шла, когда Бог вкладывал вот в желание в сердце человека именно поступательно двигаться вперед. Речь шла о духовных ценностях прежде всего, угу. но вот в силу извращенного понимания вот этой греховной природы, конечно,
мы,
человек все это перевел.
Потому что мы ищем рост, развитие, но почему-то мы не туда смотрим, сконцентрированы на вещах. Вот, например, да. Ну, условно говоря, я пользуюсь, допустим, вот, там, проводной мышкой, к примеру, а следующую, я думаю, ну, я куплю уже беспроводную. Потом купил, и очень быстро чувство радости от этого выветривается, естественно, от любого предмета.
Да.
Ну, колесико не то, эргономика не та, но следующую я куплю уже вот подороже, эргономика, там, следующая, а потом, ну, вот надо кнопочки программируемые, и каждый раз ты хочешь расти, но каждый раз все быстрее и быстрее выветривается ощущение радости и благодарности от пользования вещью, потому что, ну, не там мы ищем этого роста, не в том.
Да. Видишь, как хорошо живет человек, да?
Да.
Сидишь
да.
тут на мышке много лет, пока уже совсем ничего не отвалится.
Ну, и опять же, иллюстрация. Духовного уровня мне очень далеко.
Не, ну, сущая правда, да, сущая правда. И я думаю, что вот поэтому иногда и полезно, наверное, да, как бы вот обернуться немного назад и посмотреть, что как бы ведь все не мышками измеряется, не теми вещами обыденными, которые
кошками.
Нас окружают. Кошками. Духовными кошками.
Ну, почему-то, ну, точнее, я знаю, почему. Почему мы сконцентрированы на предметах, на вещах, потому что мы живем в мире продукта, в мире, где главной ценностью является некий продукт, который кто-то да. продает, а кто-то покупает. И, соответственно, кто-то продает что-то другое, чтобы купить другой продукт. Ну, мы продаем свое время, там, свои силы, там, или свои навыки, чтобы приобрести что-то, что произвел кто-то другой, кто это умеет. Ну, мы постоянно меняемся, да, это мир продукта.
Верно.
Поэтому мы и зациклены, мы люди, живущие в, допустим, мегаполисе и тратящие 9 там, часов своей жизни на работу, на то, чтобы продать свой продукт и заработать некие условные единицы, чтобы купить другой продукт. Все, мы в этом сидим, мы зациклены. И
да.
поэтому для нас погоня за счастьем, она упирается все время вот в условные мышки вот эти, угу. чтобы достигнуть чего-то большего.
Совершенно. Где-то такая притча даже была, что, ну, типа, инопланетянин побывал на нашей планете, вернулся обратно, и спрашивает, ну, как там на Земле? Он говорит, так странные люди. Сначала они прилагают много усилий, чтобы получить деньги, а потом тратят много здоровья, чтобы получить эти деньги, а потом тратят эти деньги, чтобы получить здоровье. Ну и как бы вот...
Mm-hmm. Чтобы... Это, знаешь, был юбилей фильма «Назад в будущее».
Ага.
Вот, и,
«Назад в будущее».
Да-да-да. И, соответственно, вот вышли Марти Макфлай, собственно, ага. с профессором. И ведущий,
Эмметом Брауном.
Да-да, ведущий, он как бы, к сожалению, очень серьезно болен, mm-hmm. И он говорит, вот, а что у вас вообще сейчас в будущем-то вообще? Ну, он говорит, ну вот, у нас есть смартфоны. Он говорит, а что это? Ну, это такой вот, ну, такой вот мини-компьютер такой в виде телефона. Он говорит, так вы же можете вычислять полет спутника и космического корабля. Можно вычислить, сколько нужно атомарно топлива для того, чтобы сделать еще один скачок вперед. Он говорит, да, но в основном мы их используем для селфи в Инстаграме.
Ну да, сущая правда.
Нам написала Оксана, ну я же задал вопрос, за что вы благодарны Богу, она пишет просто слава Богу за все, а Андрей пишет благодарен за то, что он есть в нашей жизни, хочу туда попасть, где он.
Аминь.
Про Бога.
Вот. Аминь.
А, правильно настроен человек на самом деле. Вот лишившись чего-то, да, заканчивая поговорку, что имеем не храним, а потерявши плачем, мы чего-то лишаемся и мы это считали каким-то фоном, воспринимали какой-то естественной частью, к этому привыкли, а вот этого лишились и понимаем, как это было здорово, как это было важно. А вот как, пока оно служило источником радости, мы как будто его не замечали, да, а исчезло и стало служить источником досады. То есть как будто мы в каком-то изначальном минусе находимся,
да,
что ли.
Да, и испытываем какой-то
хорошего
дискомфорт.
Хорошего не замечаем, оно ровно идет, а плохое — это яма.
Да, да.
Что так такое вообще? Вообще не так. Что с нами не так?
Ну да, есть такое. Ну, обычно, в первую очередь, этот человек замечает, например, когда, да, есть близкие люди, ему, дорогие ему люди, потом кого-то из них, ну, неважно, какая причина, либо смерть, либо просто переехал куда-то друг какой-то, на которого ты мог опереться. Вот, и ты чувствуешь дискомфорт. Моя жена, как бы, ну, она из Пскова, и когда приехала, ну, вот, в Москву, и она долгое время она переживала. Она говорит, у меня здесь нет друзей, я чувствую себя одиноко. Хотя здесь есть церковь, здесь как бы есть, ну, есть общение, христианское общение.
Есть вот. Все-таки близкие, доверенные люди. Да,
да, да, но нету тех, и сам нету тех отношений, которые были тогда. Тогда как бы они были обыденностью. То есть я сказал, что везде такие отношения, везде вот все так же. А вот оно, вот не хватает. Вот человек так устроен, как бы ему вот, когда оно есть, оно все хорошо, ему кажется, что это нормально, везде оно так, и вдруг раз, этого нет. Вот, в Зимбабве учишься радоваться простым вещам. Я уже забыл, 90-е давно уже закончились, что такое там дефицит бензина, но там, чтобы заправить машину, нужно отстоять всю ночь. Всю ночь нужно отстоять в очереди. Причем это, ну, не просто как бы метафора. Действительно, люди стоят по 7-8 часов.
То есть сейчас, когда две машины в очереди, и ты думаешь, о, нет, стоять две машины. А если он еще кофе пойдет пить, то вообще другое дело.
Это вообще, да. Вот, и да, очереди за рисом, за курицей. Знаешь, как бы вот, обычная еда у них – это рис.
То есть ты в 92-й год погружаешься.
Примерно, да. Да, вот вы говорили, назад в будущее, вот как бы вот раз. И вот,
вперед в прошлое, да.
Да. Вот, и, кстати, даже вот приглашают куда-то за стол, зачастую, ну, как бы у них еда – это рис или типа что-то нашей манки, такой майс или как-то, вот я не знаю, как называется, не очень вкусная штука. Вот, и мясо обычно только по праздникам, и это вот та самая курочка. И могут положить большую тарелку этого риса и маленький кусочек курицы и сказать, как бы, что если хотите добавки, рис есть еще.
Есть там целая миссия, есть, например, в Анголе миссия, называется «Суп из камней». Это миссия, которая ездит, это сестры, которые ездят по стране и учат обычных домохозяек делать пищу из того, что есть просто под рукой.
Ну, это сказка, суп из камня.
Вот. Но суп из камня – это португальское блюдо, это микс из мяса и овощей. То есть все, что у тебя есть, я готовил для своей африканский вечер, делал своей семье, я говорю, что приготовлю народное африканское блюдо, там суп из мяса. Да? Это просто все, что есть у тебя, мясо, вот любое, и овощи любые, ты все это в кастрюле, вот, сдобришь специями тоже, вот, в принципе, которые есть под рукой. Это и есть вот народное африканское блюдо, которое португальцы принесли, и, собственно, оно адаптировалось.
Там,
а?
Ну, изначально это же сказка «Суп из камня», когда приходит некий главный герой, там в разных вариациях это разные зверушки.
Или каша из топора в России.
Да. Okay. Приходит, а в деревне вроде как нечего есть. И он говорит, давайте я вас научу готовить суп из камня. Ой, давай, как? ну, всем интересно же, у всех голодают, у всех мало очень еды. Ну, смотрите, вот котелок нам нужен, вот камень кладем. Но чтобы было чуть повкуснее, было бы здорово добавить там чего-то. И у кого-то чуть-чуть этого есть, он кладет. Ну, вообще, конечно, в идеале еще бы вот это добавить. И кто-то свое чуть-чуть добавляет.
Самое интересное, смотри, вот африканцы...
В конце концов, получается наваристый вкусный суп, которым все наслаждаются и всем...
И самое главное, смотри, разница, разница культурного менталитета. У нас это сказка о жадности. И о том, как пройдоха-солдат
обманул.
В Африке это... Кстати, это, да. В Африке это сказка о том... это метафора того, что все мы вместе.
Да, и мы все вместе, мы вот делаем
мы вместе,
общее.
Мы по, даже не делаем общее, но мы если мы поодиночке, да. мы умрем. Да, а если мы вместе объединимся, мы останемся живы. Да. Вот эта уникальность действительно какого-то такого африканского менталитета. Потому что какая-то общность и какой... Это не означает, не надо романтизировать все то, что там происходит. Там куча всего, включая детское рабство и так далее, и тому подобное. Конечно. Да? Ну, по крайней мере, это вот... это приводит к тому, что люди начинают друг другу просто тереться ближе.
Потому что в экстремальных условиях действительно...
По одиночке не
вытянуть никак. Да? Один в поле не воин. Так, у меня немецкий писатель на очереди. Бертольд Ауэрбах, который транслирует довольно банальную истину, которая популярна сейчас. Сейчас, может быть, будем спорить с этим. Неудовлетворенность — источник не только страданий, но и прогресса в жизни отдельных людей и целых народов. Что ты думаешь по поводу этой позиции, точки зрения? Почему считается, что нужно условно оставаться голодным, там, да? Stay young, stay hungry, да? То есть оставаться недовольным теперешним положением вещей, чтобы достигать большего.
Ну, отчасти я с этим соглашусь, потому что кто-то сказал чуть проще, что лень — это двигатель прогресса. Да? Человеку было лениво подниматься на какой-то этаж, он построил лифт. Вот. Лениво было
идти пешком. Я даже знаю, кто это.
Да? Кто-то думал лифт? Окей.
Потом, да, меня просто вылетело.
Окей, да, вот. И по такому же принципу появилась первая там машина и все остальное. Вот, поэтому...
Микроволновка?
Да. Я думаю, да, это был холостой мужчина.
Ученый холостой.
Вряд ли ученый холостой. Вот они-то вообще все забывают про все. Такие Жаки Паганели, понимаешь?
Вот, но с другой стороны, когда у человека есть какая-то нехватка, он больше думает о том, как выжить, а не о том, чтобы, ну, как что-то построить или как что-то придумать. То есть как бы другие ценности сразу приходят в его жизнь. Вот. Не случайно, вот тоже всегда у меня был такой вопрос, сколько я был, вот, хотя недолго там был, но в Африке у меня все путешествие, включая дорогу, было 2 недели, поэтому как бы такая была, можно сказать, ознакомительная поездка. Вот. Но Зимбабве очень богатая страна, очень много полезных ископаемых, алмазы и золото. Ну, казалось бы, она должна была быть очень богатой страной. Сельское хозяйство, там растет много удивительных вещей, которых, ну, не растет, ну, понятно, уже не растет у нас в России. Вот. Но вместе с тем очень бедная страна. И вместо того, потому что недра, их добыча стоит дорого, во все нужно вкладывать деньги. А люди в основном обеспокоены тем, чтобы выжить. Вот. И я так понимаю, что и у правительства либо нет желания, либо нет возможности тоже вкладывать деньги в разработку этих недр. Ну и отсюда такие страдания.
Удивительно, да? Жить на алмазах.
И при этом, да, ну, как бы здесь понятно, что это исторически как бы еще такой, потому что долгое время управлял диктатор Муганди, хотя сегодня зимбабвийцы говорят, что это было далеко не худшее время. Хотя
ну, как все... сейчас Сталин тоже восхваляет.
Да, да, хотя, потому что была хоть какая-то, но была стабильность, вот, хотя все были биллионеры, не миллионеры, а биллионеры. Угу. Мне там подарили там пару купюр, там где, ну, несколько, и я сразу почувствовал себя биллионером. Вот, так что если хотите стать...
Инфляция, сэр.
Да, инфляция была там...
Дикая, да.
Да, вот, и там, ну, каждый день он выпускал новые деньги с новыми нулями. Вот, но при этом не было очередей, везде был бензин, вот, и как-то, ну, было лучше. Сейчас диктатора, точнее, он есть, он живет, с ним все хорошо, просто теперь народно избранный президент, но жить стало хуже, потому что не стало бензина, не стало продуктов, и...
Ну, это мы все проходили.
Совершенно верно. И они, как бы, они иногда спрашивают, какой рецепт, но я стесняюсь им сказать, что, по-видимому, будет еще
хуже.
Еще хуже, да. Но, вот, но вместе с тем, я снова повторюсь, что вот экономика экономикой, а вот отношение именно вот, вот этого вот переживания и на фоне всего вот этого церкви, они растут И, ну, Бог благословляет этих людей.
Угу. Жанна пишет, что вспомнила сказку «Суп из топора», и пишет, казалось бы, Россия тоже богата ресурсами, но... Андрей пишет, вот сейчас попытаемся разобраться, не очень понятно, когда приходит, может, религия, это форма наших отношений, и приходит однообразие. А, ну, видимо, то есть он говорит, что религия — это плохо, а отношения с Богом — это хорошо, и вот религия — это однообразие. Когда Иисус спросил богатого юношу на вопрос оставить все, тот отошел с горечью, потому что был богат. Он нашел в себе ту самую форму религии. Вот, ну, бывает не просто наших слушателей, зрителей понять. Но мы, тем не менее, стараемся.
Пытаемся это делать.
Дмитрий пишет, продукт без 666 закваски фарисейской никто не хочет покупать. Без эстафеты и урока лицемерия вместе. Если приправлять солью, мешающей извратить смысл, как жертва Авеля, никому не нужная, кроме Бога.
Трудно
понять. Друзья, пожалуйста,
благодарим Бога за наших слушателей, позволяющих нам прорваться в духовное, так сказать, пространство.
Вы лучше напишите, за что вы Богу благодарны. Давайте вместе скажем Богу спасибо.
Да.
Вот мы ищем счастье, да, еще раз, может, повторюсь, но старательно игнорируем все, что может его дать. Да? Как будто бы вот мы ищем, устремляясь за чем-то недостижимым, а то, что уже есть, мы просто игнорируем. Можно ли изменить ситуацию, да? Как быть благодарным за то, что у тебя уже есть? Или это невозможно?
Я думаю, что можно и нужно, но для этого нужен сам Бог. Вот, как для пастора ответ очевидный. Я сравнивал как бы вот именно само общество, да, тоже африканское общество, европейское общество, с которым как бы российское общество, разные ментальности. Вот как мне думается, во главе угла западного общества такая есть рачительность. Отсюда такой подход, да, такой рачительный подход. Русский, славянский, там, как его назови, подход, это, да, кто-то называет это соборность русской души. Вот, ну, это свой такой взгляд. Да, а африканский это умение... Африканцы вообще это хорошие даятели. Вот, они очень жертвенные. И я снова повторюсь, что это не важно, верующий, неверующий, просто вот сам по себе очень открытый к даянию и наполненный радостью. И что самое удивительное, именно вот в этом даянии они испытывают какой-то внутренний такой восторг, что ли, как вот, ну, вот возможность послужить кому-то.
А вот ты думаешь, действительно думаешь, что вот до сих пор человек русский – это соборный человек, русская душа соборная?
А русская душа, я поэтому и остановился, как бы достаточно здесь противоречиво, потому что Россия…
Мне кажется, мы уже это очень сильно потеряли.
Да, я думаю, что здесь, она как бы на стыке ветров, да, как бы, ну и возвращаясь к тому… к диалогу западники, славянофилы и так далее. Вот. Я тоже как, ну, все-таки как мне ближе западный подход, поэтому я думаю, что отчасти утеряли.
Ты же пастор китайской церкви, да, где твой восточный подход?
Да, ну, там совсем восток востока. Тот восток, он дальше. Вот. Нет, весь, что и Китай сегодня, он становится западным в силу того, что Запад, он как-то захватил все экспансию. Кстати, очень интересное отношение, например, в той же Зимбабве, они, ну, вообще белые люди там в диковинку, там, где был я, в деревнях за мной бежали маленькие дети и кричали: «Белый, белый человек!» А когда там я, ну, там, опустился к ним, ну, на колени, там они: «Можно тебя потрогать?» Я говорю: «Ну, можно». Они как набросились, там, сбили меня с ног, там, давай за волосы меня хватать. Ну, белый человек, как инопланетянин. Вот, но очень много людей удивлялись тому, что я русский. Потому что видели американских миссионеров, видели английских миссионеров, но никто особо не видел русских миссионеров. И сейчас, говорит, в Зимбабве приходит китайский бизнес, и они говорят: «Передай вашим бизнесменам, мы очень ждем русский бизнес, и мы очень не хотим, чтобы к нам пришел американский бизнес».
Они всем так говорят, мне кажется.
Нет, ты знаешь, как бы, ну, как бы, нет, ну, просто у нас передача не о политике, вот, ну, как бы, ну, с Африки, как бы, они по-другому немножко видят ситуацию и в Ливии, и в Сирии, то есть, как бы, есть свой африканский взгляд на передовые африканские экономики и отношение к ним.
У Африки свой африканский путь.
Да, бесспорно, с этим невозможно.
Ну, мне кажется, мы, как ты говоришь, на стыке Запада и Востока, там, с одной стороны индивидуалисты, с другой стороны общинники, мы становясь индивидуалистами, мы в глубине души скучаем по общине, мы скучаем по...
Мы не готовы сейчас быть общиной.
Но вместе с тем-то не готовы. Мы не готовы. Но при этом щемит в душе что-то, вот, тоска
щемит, какая-то. Да, тут посмотришь на закат.
Но
да,
видишь, как бы не готовы, березки если там, брать все. Москву и собрать Москву. А в деревнях, мне кажется, как бы, ну, все равно там...
Слушай, смотри, да? Вот здесь не согласен, потому что в деревнях до сих пор люди сейчас живут в деревнях индивидуальным хозяйством. Mm-hmm. Нет никакого коллективного общинного хозяйства.
Удивительно, что колхоз наоборот разломал.
Действительно разломал.
Хотя оказалось коллективным.
Разломал, нет,
друзья,
что...
я вот, согласен насчет хозяйства, но отношения сами. Люди выходят, все равно как бы по-прежнему, да, у меня дача вот в Псковской области, приезжаешь, все про всех все знают. И как они получают новости? Они получают новости, вот выходя на улицу и общаясь со всеми. В Москве нет. В Москве я не знаю, как зовут моих соседей.
Да, но может, это все-таки, знаешь, мне
позор,
не общины все-таки, да, потому что здесь все равно они, ну, вот эти межи и свои заборы, okay, да, да. Дух межи, да, okay, который в Библии есть, да. Вот он сильно очень, то есть современная деревня, русская деревня, она такая же индивидуалистичная, просто у нее, ну, свой какой-то, свой аромат и свой ритм, нежели у города, но она также индивидуалистична, к сожалению.
Окей, ну...
Так, перейдем к тебе, вернемся к нашей теме, это очень косвенно все было. Уильям Шекспир, процитируем: «Есть ли что-нибудь чудовищнее неблагодарного человека?»
Уф,
восклицает он.
Да, и мне кажется, он на что-то намекает.
Главное узнать, откуда это и кто это сказал
и кому в его пьесах. И кому это было адресовано в его пьесе.
Ну, какой-нибудь там, да, купец говорил по поводу, да.
Все мы ожидаем благодарности, и нам неприятно, когда человек воспринимает нашу услугу как должное. Ну, вроде как, ну, мы ее не требуем, этой благодарности, но вообще-то хотелось бы, чтобы кто-то поблагодарил. Даже элементарно. Вот ты автомобилист?
Да, конечно.
Ты понимаешь, что когда человек мигает тебе и говорит: пропусти меня там с полосы, с которой вообще не должно было быть, и ты его пропускаешь, а он тебе не мигает.
Да.
Ты внутри что-то не
мигнул. Да, ты что-то о нем думаешь.
Неприятно, не мигнул, не поблагодарил.
Я как-то ехал в маршрутке с женой, зашел бабушка, и ей уступил место. Ну, так уступил там народ, и, видимо, задел ее ногу. Я смотрю, что она недовольная такая вся.
Она сказала.
Она села, а моя жена же сидит, и она стала про меня рассказывать моей жене.
Какой-то мужик.
Вот, и говорит, мне больно ногу. Он говорит, он вообще место уступил. Это он должен был это сделать, но мне больно, и я при этом извинился. Я говорю, извините, ну, я просто...
Вот, и в следующий раз подумаешь.
Я думаю, ну, окей.
Ну да.
Кому я должен, всем прощаю.
Ну да. Ну, есть такое дело, да, то есть, конечно, нам приятно, когда нас благодарят, а вот что с нашей благодарностью к другим людям?
Ну да, как бы, потому что он должен был это сделать, и все, как бы, вот, кому что должен, все прощаю.
Да.
Поэтому, да, легко. Поэтому обычно, да, так оно и есть. Человек сам
почему-то
по себе...
нам другие должны, а мы почему-то не очень должны.
Да.
Мы оказываем услугу, а они нам должны.
Хотя апостол Павел говорит, я всем должник, да?
Да, да, есть такое.
Я должен всем.
Да, да.
Мы все друг другу должны в этом отношении. Мне Достоевский нравится.
Да, Достоевский как раз доводит это до абсолюта, да, что я за всех несу ответственность. Вот. Более того, я за всех виноват. Я за всех несу, то есть я на себе несу весь грех. То есть он берет Христа и говорит, раз уж мы видим Христа, который взял свой грех, то и мы, будучи причастниками Христа, также становимся соучастниками. Но как бы Христос не был соучастником грехов, он взял этот грех, мы становимся соучастниками греха. Да.
И разделяем.
Да, совершенно согласен.
Ну, потому что мы живем в том обществе, на которое и наша жизнь тоже влияет. И значит, мы тоже участники общего преступления, на самом деле. Как общего блага, так и общего преступления.
Ну да. И поэтому, чтобы повлиять как бы на это общество, ну как бы начни с себя.
Да, у Андрея есть просто легкое, у него есть рычаг давления на меня, чтобы расположить меня к себе. Он просто упоминает Достоевского, и все. Автоматически.
Я же начал с Франклина. Надо как-то загладить свою вину. Так, а что насчет нашей молитвы? Вот ты как пастор, перейдем к этой теме. Обычно чего в молитве больше? Благодарности или просьб?
На самом деле, с моей точки зрения, молитва — это всегда такой критерий. Можно определить... По молитве о человеке можно рассказать все. Да, вот как бы давно ли он ходит в церковь,
как,
давно ли он
стал верующим. То есть как психолог, а давай-ка друг помолимся
абсолютно,
вместе, и
абсолютно,
все с тобой понятно.
Да, когда я вижу незнакомого человека, и он говорит, что я верующий, и вот, ну, Москва, вы знаете, это большой вокзал, вот, и при много незнакомых людей, они говорят, я там уже, там, вот, и обычно просят, чтобы помолиться, да, давай помолимся вместе, брат дорогой. И все сразу понятно.
Сразу, ну, да. Эдуард сразу говорит, брат, я думаю, что вам нужно открыть свое сердце для Иисуса Христа.
Аминь, аминь, ну-ка, без
вариантов. Я чувствую, что дух ваш выпьет. Йод да. к жизни
да.
вечной.
Да.
Вот, и тогда да. все начнет вставать на свои места да. в вашей жизни.
Абсолютно, абсолютно. Потому что, как бы, ну, конечно, на мой взгляд, когда человек уже он имеет какие-то отношения с Богом, его сердце переполняет благодарность к Богу за то малое, что у него есть. За, да, хотя оно не малое, на самом-то деле, оно очень даже не малое, ведь, да, с чем сравнится наличие жизни вечной, с чем сравнится его благословение, его дары, призвание и так далее. И так далее.
Жена, дети.
Жена, ты вообще как бы...
Да, тут, то есть, тут такое богатство, тут, которое...
Конечно, конечно. Вот,
и... Это элементарно, безопасность, он хранит
да,
нас.
Да, дает жизнь каждый день. Да.
Я часто вечером хожу через гаражи. У нас так просто, ну, самый короткий путь. Можно обойти там за 3 дня.
И каждый раз новый
А можно через темные гаражи пройти. Я каждый раз прохожу и думаю, Господь, спасибо, что сегодня я прошел, и все в порядке.
Идет Андрей через гаражи, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду. Да.
Долины смертной тени.
Долины смертной, да. Если я пойду, долины смертной, не убоюсь зла, походя, значит, гараж соседа.
Ну, я вот заметил, что, слава Богу, со временем для меня стало хорошей привычкой начинать молитву с благодарности.
Да.
Потому что
Аминь.
Раньше моя молитва была так, Господь, слушай угу. меня внимательно.
Да, да, записывай.
И начинаю перечислять, да, что мне надо.
Потом часто люди... обращается к Богу как с ультиматумом. Бог, я твое дитя, я прихожу в твою церковь, поэтому ты мне должен. И перечисляют длинный список, чего он ему должен.
Вот. Со временем я как-то вот... Сначала я силой стал заставлять себя. Так, все, благодарность только потом. Сейчас я не могу начать молитву иначе. Я правда сначала благодарю. И я думаю, что у меня двое детей сейчас. Я думаю, я не хотел бы, чтобы мои дети со мной общались только
совершенно.
Просьбами. Как-то хотелось бы
ну, да. от
другого отношения ко мне.
Ну да, отношение милости, отношение любви — это что-то ну, иное, чем отношение.
Давайте, да, посмотрим на нашу молитву, послушаем со стороны себя. То есть неужели наша жизнь такой кромешный ад, что нам не за что Бога благодарить? А, можно ли научиться быть благодарным Богу и людям? И какие практические шаги ты посоветуешь для того, чтобы приобрести этот навык? Я говорю, я просто себя заставлял какое-то время, и это вошло в привычку. Какие у тебя могут быть советы?
Абсолютно, абсолютно согласен, что можно и нужно научить себя. Если человек обладает достаточной силой воли, чтобы себя заставить, это самый лучший метод. Если не может, я обычно советую обратись к тому, кому тяжелее, чем тебе, и помоги ему. Просто послужи ему, помолись за него. И когда ты будешь служить ему, ведь в чем как бы еще такой духовный момент? Когда ты служишь кому-то, Бог служит тебе. И это позволяет
да,
тебе видеть его силу и переживания.
Удивительный инструмент, как Господь вот устроил все. Когда мы начинаем быть несчастны, зацикливаясь на себе, угу. нужно послужить другому, и это переворачивает как-то жизнь.
Да, это открывает твои даже глаза. Когда, ну вот я приехал в Зимбабве, просто увидел этих людей, что-то стало происходить во мне самом. Да, я вдруг понял, что насколько я порой бываю неблагодарен Богу. Да, там, даже, угу. даже ревнуя о каких-то, как мне кажется, там, духовных вещах, но на самом деле, которые не связаны ну, вот, с реальными ценностями. Причем, если даже я на словах говорю, что реальные ценности, да, я понимаю, это духовные ценности, то по сути своей я ну, не понимаю, насколько они ну, реальны. То есть просто это как метафора, как такие, ну, как клише, к которыми мы уже привыкли. А здесь они как бы ну, вот, открывают новый смысл.
Угу. Чарльз Диккенс теперь у нас входит на арену последним на сегодня. Я О. сразу, я смотрю всегда на Игоря, как он вот оценивает, вот ему как Чарльз Диккенс.
Игорь, как тебе Чарльз Диккенс?
Ой, я прекрасно.
Хорошо.
Я очень люблю Чарльз Диккенс.
Право же, каждому из нас дано очень много, и нам есть за что быть благодарными. Очень много, только мы этого не понимаем, увы. Восклицает. Я так понимаю, герой.
С классиком
не поспоришь.
Литературы, да.
Не поспоришь. Да.
На самом деле, если смотришь на свою жизнь, так иногда можно заметить, я уж не знаю, насколько это объективно, может, это субъективно, но как будто бы все становится хуже. Там, допустим, денег меньше становится, здоровье с возрастом хуже становится. И вот как быть благодарным в этих условиях, как вырваться из объятий ворчания досады такой вот, да, и действительно приобрести благодарность, то есть какой смысл в словах, если в них не будет искренней благодарности, не будет искреннего такого удовлетворения глубинного. Как победить обстоятельства, то есть стать над обстоятельствами. То есть не смотреть, что вот Господь дал мне вот это, вот это, вот это, вот это, поэтому я благодарен. А если даже и это нет, то над обстоятельствами благодарность иметь. Вот как это?
Я считаю, что вообще как бы человек, он создан для чего-то, для какой-то цели. И на самом деле вот действительно печально видеть человека, который прожил свою жизнь, и он не понимает, ради чего он живет. Вот тогда действительно печально, и даже не знаешь, чем помочь такому человеку. Но пока еще он не находится на смертном одре, нужно помочь ему, вдохновить, сказать, что есть цель, ради которой он живет. Да, номер один – это спасение, это жизнь вечная, но есть цель его жизни здесь. Это может быть и воспитание благочестивых детей, внуков, да, и так далее, и так далее. Вот, и человек должен посвятить себя этой цели, не на словах, а реально на деле. И когда ты движешься к ней, тогда все остальное, оно, ну, как бы, оно играет на тебя. И обстоятельства, да, даже не хватает здоровья самому поехать в Африку, к примеру, да, но хватает здоровья молиться за людей в Африке. Либо, может быть, есть финансовая возможность послужить этим самым людям в Африке. Ну и так далее. То есть вот есть вещи, которые тебя приближают к этой цели. И вот с годами, как мне кажется, потому что мне 47 лет уже, скоро 50 будет, у меня внучка есть, которой 2 месяца. Вот, я уже дедушка. Да, я уже дедушка.
Сколько младшему ребенку тебе?
И младшему ребенку 1 год и 3.
Понятно. Ого!
Да, вот так, учитесь. Да. Учитесь.
Да.
Мало того, что новорожденный дедушка, он еще и молодой папа.
Да, я поэтому и говорю, либо я уже не молодой папа, либо очень молодой дедушка. Вот, да. Но вот когда вот есть какие-то вещи, и твоя жизнь просто насыщена настолько, что нет времени, чтобы думать о каких-то вот, что в жизни чего-то там не хватает тебе. Ты наоборот думаешь, чтобы еще схватить, чтобы достичь этой цели, вот.
Не почитай себя достигшим,
аминь,
да?
Аминь, да.
Как говорит,
да,
апостол Павел.
Да, совершенно верно. И там же к филиппийцам он пишет, да, забывая заднее, простираясь вперед, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Вот, да, совершенно верно.
Еще 2 сообщения. Андрей написал, спасибо, благодарность, да, спасибо за Божью любовь к нам. Евгений написал, всем привет, благодарность за то, что все живы-здоровы. Ну, в основном люди, на самом деле, вот, благодарят за здоровье.
Да, мой наставник все время говорит, твои благодарности должны быть конкретными. Тогда ты видишь конкретное Божье действие в твоей жизни. И когда тебе становится плохо, просто у меня есть такое духовное упражнение, я пишу каждый день благодарности Богу за день. Когда тебе будет вдруг как-то неуютно и грустно и плохо, просто пролистай и перечитай свои благодарности, и ты увидишь, как Бог тебя благословляет каждый день.
Аминь. Хорошая практика.
Забывается, потому что.
Да.
Вот проблема в том, что мы очень забывчивые люди. Мы забываем о хорошем очень быстро.
Зато очень помним то, что все, не очень хорошее.
Все плохое, да.
Да. Милости, я, говорит, не злопамятный, просто память
как
у меня.
Как любят петь баптисты, милости Господни вспоминай, считай.
Так правда же, да, потому что мы милости Господи не замечаем, а вот то, что вот он не отвечает нам на какую-то молитву, мы не отпускаем эту мысль.
Да, да.
Так, Фессалоникийцам, 1 послание, 5 глава, прочитаем тоже известные всем слова с 16 стиха. «Всегда радуйтесь, апостол Павел, вот его фирменное, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».
Аминь.
Такой у него... Есть у него рецепты универсальные для нашей жизни.
Ну да.
Радоваться, молиться и благодарить.
Иисусе Христе филиппийцам, да?
Ну да. Ну да, и очень важно, что всегда радуйтесь, да, независимо. То есть, наверное, он понимает, что есть радость, которая не зависит от обстоятельств, не зависит от настроения, не зависит от финансового.
Как решение просто.
Абсолютно,
да. Радоваться и благодарить.
Аминь, да, это твое решение. И как бы иногда, знаешь, как бы слово «решение», оно звучит как такой, как вызов. То есть человек понимает, что ему нужно сосредоточиться, как бы вот собраться с мыслями.
И радоваться.
Да, и там, да, как штангист, вот, как бы, да. Вот, или, вот. Но здесь как бы проще, на самом деле. Просто когда, ну, действительно, когда открываются духовные глаза, когда ты обращаешь свой взор к Священному Писанию, когда ты вот начинаешь мыслить о духовных вещах, вот эта радость, она приходит. Она приходит, и с ней легко жить. Через ее призму легко смотреть на то, что тебя окружает. И это не какая-то такая радость, которую ты себя заставляешь. Легко радоваться.
Это у моей семьи есть знакомая, афро-россиянская. Вот. И у них над столом висит такой плакатик небольшой, на котором написано: «Господи, мы всегда приглашаем тебя вместе с нами вкусить трапезу». И мне это очень нравится, потому что часто вот эта молитва передает, она становится таким каким-то вот традицией какой-то, да. А тут, что Бог вместе с нами за трапезой. И это прекрасно.
Филиппийцам 4 глава, 6 стиха: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помысления ваши во Христе Иисусе».
Ну, вот, аминь.
Аминь. Просто аминь, да. Доверяешь, благодаришь, да. И мир Божий приходит и держит тебя в самом главном, держит тебя, твое внимание на самом важном, хранит тебя, да, в уповании на Иисуса Христа. Аминь. Вот это очень важно. Аминь. И еще один фрагмент у нас сегодня, Павел, просто. Послание к Колоссянам, опять правильно я говорю?
Да, Колоссянам.
Я все время забываю. 3 глава, 17 стих. «И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Источник благодарности для христианина, это он Бог. Всегда есть. Да. Это Бог, это спасение, Его любовь.
Аминь.
И просто вот это хотя бы держать в ракурсе в своем. Аминь. И никогда не забывать.
Аминь.
Ну что ж, все, наше время подошло к концу, и спасибо всем, кто нам написал сегодня, всем, кто был с нами и не написал. До новых встреч и до свидания.
До свидания.
Всего доброго, благословения Божьего.